Своя логика в этих рассуждениях была. И резоны собравшегося вернуться в литературу Булгакова могли быть более подробно изложены и обсуждены в беседе с Горьким, если бы эта беседа состоялась. Но ответа с Малой Никитской, где поселился Горький, не последовало. Что-то такое там случилось, вследствие чего всякая связь прервалась, но догадаться нетрудно, кто-то явился и что-то сказал, вследствие чего там возник барьер, писал позднее Булгаков Вересаеву. Но, тем не менее, дело с заграницей в первой половине мая 1934 года продолжало двигаться, и даже смерть сына Горького Максима, событие, поставившее щепетильного Булгакова в затруднительное положение, поскольку он не знал, стоит или нет выражать Горькому соболезнования. 16 мая были 14-го у Пати Попова. Он уговаривал безуспешно М.А., чтобы он послал Горькому соболезнования. Нельзя же, правда, ведь на то письмо ответа не было. Даже этот факт на булгаковских делах на первый взгляд никак не сказался. Сегодня М.А. узнал от Якова Л., что Янукидзе наложил резолюцию на заявление М.А. направить в ЦК. Записала в дневнике 4 мая Елена Сергеевна. А еще две недели спустя, 17 мая 1934 года, состоялась одна из самых поразительных и жестоких по своим последствиям сцен во всей богатой драматическими событиями и перипетиями жизни нашего героя. Место ее действия — иностранный отдел Мосгубисполкома на Садовой Самотечной улице. Участники — драматург Михаил Булгаков, его жена Елена Сергеевна, служащий иностранного отдела ТОВ Борис Палец и некие мужчина и женщина, не произносящие по ходу действия ни слова. Был у этой сцены и свой пролог, телефонный звонок. «Михаил Афанасьевич, вы подавали заявление о заграничном паспорте. Придите в иностранный отдел исполкома, заполните анкеты, вы и ваша жена». Из дневника Елены Сергеевны Булгаковой. А дальше началось, собственно, действие. В припадке радости я даже не справился о том, кто со мной говорит. Немедленно явился с женой в иной исполком и там отрекомендовался из письма М.А. Булгакова и В. Сталину. Борис Палец встал навстречу из-за стола. На столе лежали два красных паспорта. Я хотел уплатить за паспорта, но Борис Палец сказал, что паспорта будут бесплатные. Они выдаются по особому распоряжению, — сказал он с уважением. — Заполните анкеты внизу. И мы понеслись вниз. Когда мы писали, М.А. меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели за стол и что-то писали. Когда мы поднялись наверх, Борис Палец сказал, что уже поздно, паспортистка ушла, и паспорта не будут нам выданы. Приходите завтра. Ну, завтра 18-е, шестидневка. Ну, значит, 19-го. На обратном пути М.А. сказал, «Слушай, а это не эти типы подвели, может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся?» «Да нет, не может быть. Давай лучше станем мечтать, как мы поедем в Париж». И все повторял ликующе. «Значит, я не узник, значит, увижу свет». Шли пешком, возбужденные, жаркий день, яркое солнце, трубный бульвар. М.А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия. «Неужели не арестант?» Из дневника Елены Сергеевны Булгаковой. «Наступило состояние блаженства дома». Вы представляете себе, Париж, памятник Мольеру. Здравствуйте, господин Мольер. Я у вас книгу и пьесу сочинил. Рим. Здравствуйте, Николай Васильевич. Не сердитесь, я ваши мертвые души в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идет в театре, даже совсем не похожа. Но все-таки это я постарался. Средиземное море, батюшки мои. Из письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву. 19 мая. Ответ переложили на завтра из дневника Елены Сергеевны Булгаковой. 19 мая утром в ответ на наш звонок было сказано так. Паспортов еще нет. Позвоните к концу дня. Если паспорта будут, вам их выдаст паспортистка. После звонка к концу дня выяснилось, что паспортов нет, и нам было предложено позвонить 23 числа из письма М.А. Булгакова И.В. Сталину. 23 мая. Ответ переложили на 25-е. Из дневника Е.С. Булгаковой. Тогда я несколько насторожился и спросил служащего, точно ли обо мне есть распоряжение и не ослышался ли я 17 мая. На это мне было отвечено так. Вы сами понимаете, я не могу вам сказать, чье это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены есть, так же, как и относительно писателя Пельника. Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной, из письма М.А. Булгакова и В. Сталина. 19-го паспортов нет, 23-го на 25-е, 25-го на 27-е. Тревога. Переспросили, есть ли распоряжение? Есть. Из правительственной комиссии через театр узнаем, дело Булгаковых устроено. Что еще нужно? Ничего. Терпеливо ждать. Ждем терпеливо. Из письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву. 25 мая опять нет паспортов. Решили больше не ходить. М.А. чувствует себя отвратительно. Из дневника Е.С. Булгаковой. 1 июня. За эти дни выяснилось, что секретарша Янукидзе, Минервина, говорила Оле, что она точно знает, что мы получим паспорта. МХАТчикам тоже дают многим, Оле в том числе. Из дневника Е.С. Булгаковой. Вскоре последовало еще одно подтверждение о наличии разрешения для меня. Из театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано «дело Булгаковых устраивается». В это время меня поздравляли с тем, что многолетняя писательская мечта о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилась. Из письма М.А. Булгакова И.В. Сталину. Тут уж стали поступать и поздравления, легкая зависть, ах, счастливцы. Погодите, говорю, где ж паспорта-то? Будьте покойны, все в один голос. Мы покойны. Мечтание, Рим, балкон, как у Гоголя сказано, пинные розы, рукопись, диктую Елене Сергеевне. Вечером идем, тишина, благоухание, словом, роман. Из письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву. 3 июня. Звонила к Минервиной, к Бориспольцу, никакого толка. На улице холодно, мокро, ветер, мы валяемся. Из дневника Е.С. Булгаковой. Тем временем в ИНО исполкома продолжались откладывания ответов по поводу паспортов со дня на день, к чему я уже относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут. Из письма М.А. Булгакова И.В. Сталину. 5 июня. Яков Л. сообщил, что поместил нашу фамилию в список МХАТовский на получение паспортов. На обратном пути заказали М.А. новый костюм. Солнечный день. Из дневника Е.С. Булгаковой. Самые трезвые люди на свете — это наши МХАТчики. Они ни в какие розы и дождики не веруют. Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. Значит, дело серьезно. Настолько уверовали, что в список МХАТчиков, которые должны были получать паспорта, а в этом году как раз их едет очень много, включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру «катись за паспортами». Он покатился и прикатился. Физиономия мне его настолько не понравилась, что не успел он еще рта открыть, как я уже взялся за сердце. Из письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву. По его растерянному и сконфуженному лицу я увидел, что случилось что-то. Курьер сообщил, что паспорта даны артистам, а относительно меня и моей жены сказано, что нам в паспортах отказано. После этого, чтобы не выслушивать выражений сожаления, удивления и прочего, я отправился домой, понимая, что я попал в тягостное, смешное, не по возрасту положение. Из письма М.А. Булгакова и В. Сталину. Мы вышли. На улице М.А. вскоре стало плохо. Я с трудом его довела до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу, нет ли такси, не было. И только рядом с аптекой стояла машина, и около нее Безыменский. Ни за что. Пошла обратно и вызвала машину по телефону. Из дневника Е.С. Булгаковой. Перед отъездом я написал генсеку письмо, в котором изложил все происшедшее. Сообщал, что за границей не останусь, а вернусь в срок, и просил пересмотреть дело. Из письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву. Непрерывно обдумывая в течение 3 дней все непонятное, что произошло в ИНО, я пришел к заключению, что я не могу надеяться получить разрешение на заграничную поездку так просто, как это могут делать мои товарищи по работе МХАТ. Единственной причиной этого, как я предполагаю, может быть только одно — не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположение, что я, отправившись в кратковременное путешествие, останусь за границей навсегда? Если это так, то я, принимая на себя ответственность за свои слова, сообщаю вам, что предположение это не покоится ни на каком, даже призрачном фундаменте. Я не говорю уже о том, что для того, чтобы удалиться за границу после обманного заявления, мне надлежит разлучить жену с ребенком, ее самое поставить этим в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в художественном театре, ославить себя. И главное, все это неизвестно зачем. Здесь важно другое. Я не могу постичь, зачем мне, обращающемуся к правительству с важным для меня заявлением, надлежит непременно помещать в нем ложные сведения. Я не понимаю, зачем, замыслив что-нибудь одно и спрашивать другое. У меня нет ни гарантий, ни поручителей. Я обращаюсь к вам с просьбой о пересмотре моего дела о поездке с моей женой во Францию и Италию для сочинения книги на срок второй половины июля по сентябрь этого года. Из письма М.А. Булгакова И.В. Сталину. Я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было. Из дневника Е.С. Булгаковой. Финальная реплика. Резолюция Сталина на булгаковском письме «совещаться». И никакого результата. Тут можно одно в сердцах сказать. Сволочи они все, а Сталин первый из них. Что стоило ему позвонить Ягоде и отпустить Булгакова за границу? Для чего было собирать всю партийную свору и, сообща, лишать лучшего драматурга возможности увидеть города и страны, которые он заслужил, и где сегодня его любят не меньше, чем в своем отечестве? Конечно, постигшее Булгакова наказание было не самым суровым, да и мало ли кто из русских литераторов, начиная с Пушкина и Лермонтова, не выезжал за пределы своего отечества, а из современников Булгакова — Платонов, Пришвин в советское время, Эрдман, Грин, не говоря уже об Ахматовой, которую выпустили только в 1964-м. Можно также вспомнить, что, согласно данным НКВД, в ночь с 16 на 17 мая 1934 года, то есть как раз накануне того дня, когда разыгралась сценка в ИНО, был арестован Осип Мандельштам. Была ли прямая зависимость между арестом одного жильца дома в Нащекинском и приглашением другого в иностранный отдел за загранпаспортом, сказать трудно. Да и, скорее всего, совпадение это случайно, но мистическая подоплека, несомненно. Особенно если учесть состоявшийся вскоре разговор между Сталиным и Пастернаком со знаменитой репликой вождя: «Но он же мастер, мастер!» И факт ареста булгаковского соседа и последующий разговор Сталина и Пастернака нашли отражение в дневнике Елены Сергеевны. 1 июня была у нас Ахматова, приехала хлопотать за Осипа Мандельштама, он в ссылке. Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого. 17 ноября вечером приехала Ахматова, ее привез Пельняк из Ленинграда на своей машине, рассказывала о горькой участи Мандельштама, говорили о Пастернаке. Известно, что Елена Сергеевна, узнав о том, что Мандельштам выслан в Чердынь, отдала Ахматовой все содержимое своей сумочки. Но все равно ни ей, ни Булгакову не пришлось пережить того, что пережили Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич, да и Ахматова с ее расстрелянным первым мужем, четырежды арестованным сыном и послевоенными гонениями. Все это говорится не в упрек Булгакову, а для того, чтобы точнее расставить акценты. Ведь еще с перестроечных времен у нас повелось выстраивать шеренгу протестных писателей и поэтов 20 века: Булгаков, Замятин, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Платонов, Пельняк, Клюев, Клычков, Пастернак. Хотя разного между ними гораздо больше, нежели общего, как в творчестве, так и в земных путях. С этой точки зрения может показаться, что судьба Булгакова в 1930-е годы была едва ли не самой благополучной. Не разделивший участи своего недолгого соседа по дому в Нащекинском, не расстрелянный, как Пельняк, Бабель, Павел Васильев, Клюев, Клычков, никем ни разу не арестованный, не высланный из Москвы и после единственного допроса в сентябре 1926 года ни разу не вызванный в ОГПУ НКВД, бывший белогвардеец, заподозренный в сменовеховстве, автор сомнительных рассказов, повестей и возмутительных пьес, человек, имеющий родственников за границей, невоздержанный на язык драматург Михаил Булгаков, за которым в НКВД следили и имели кучу доносов, счастливо миновал самые страшные угрозы своего времени. И по отношению к, условно говоря, ахматовско-мандельштамовскому кругу выступал как человек чуждый и более благополучный. Ахматова хоть и говорила Мандельштаму про Булгакова, что он тоже изгой, но все же эта изгнанническая жизнь была иного рода. Недаром довольно неприязненно отозвалась о Булгакове и его последнем романе Надежда Яковлевна Мандельштам. Дурень Булгаков нашел над чем смеяться. Бедные неповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. Москва. 1990 год. Страница 103. Тут ведь не только обида за женщин периода НЭПа, пошивших себе юбки из отцовских брюк, но и более глубокое чувство. Она имела на него право. И, тем не менее, в случае с непоездкой Булгакова за рубеж, все равно возникает ощущение едва ли не личной обиды. Ведь ему это, правда, было очень нужно. И он бы никого не обманул, не подвел, он вернулся бы. Посмотрел бы на Париж и на Рим, поклонился бы Мольеру и Гоголю, встретился бы с братом, выпил бы с ним водки, о многом поговорил бы, а еще больше умолчал бы, да и поехал бы назад в свою позолоченную клетку. А если решили не пускать, зачем так мучили, обнадеживали, а потом отказывали? Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. В этом я вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику. У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или позволил себе какое-нибудь бестактное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно? Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счеты и стараются мне мелко пакостить. Вышеприведенное свидетельство взято из очередного агентурного донесения, и насколько точно оно отражает взгляды Булгакова, с какой степенью достоверности было записано, все это момент дискуссионный, но существует основание предполагать, что Булгаков питал иллюзию относительно тайного покровительства верховных сил и политической полиции, связывая причины отказа с мелкой литературной местью. А посему искал справедливости на самом верху, наделив своего кремлевского адресата несвойственными тому чертами, вообразив его королем и покровителем искусств, Булгаков своего рода жалобами лишь ухудшал свое положение. В иных вопросах он вообще был враг самому себе. Очевидно, или, по крайней мере, очень вероятно, что главная причина неполучения им загранпаспорта 17 мая 1934 года крылась в его оживлении и в шутках при заполнении анкет. Он расслабился и не проникся торжественностью момента, не усвоил правил игры, не выдержав последнего и, в сущности, уже совсем нетрудного испытания, и за это был наказан двумя скромными осведомителями, честно выполнившими свою неброскую работу. Непонятно иное, как могла допустить такой промах Елена Сергеевна? Зря, что ли, она так переживала из-за фотографии с моноклем. Правда, уже после истории с отказом в паспортах, возможно, опыт не прошел даром. И все-таки как она с ее тактом и интуицией не оборвала в тот майский день мужа? Не наступила ему под столом с анкетами на ногу изящной туфелькой из торксина и не заставила замолчать. Уж она-то должна была понимать, что есть места, где надо вести себя иначе, и есть вещи, которыми не шутят. В более поздние советские времена все это отлилось в знаменитую поговорку «Не говори гоп, пока не переехал ЧОП». Булгаков мысленно сказал «гоп» задолго до ЧОПа, и рана ему нанесенная была ужасна. У М.А. очень плохое состояние, опять страх смерти, одиночество, пространство, записала Елена Сергеевна в дневнике 20 июля 1934 года. Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой. Пожалуй, правильнее всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд при открытом семафоре вышел на перрон и под откос. «Выбрался я из-под обломка в таком виде, что неприятно было глянуть на меня», — признавался он Вересаеву полтора месяца спустя, когда появились силы писать, а в письме Попову заметил: «Люся прозвала меня капитаном Копейкиным». «Оцени эту остроту, полагаю, что она первоклассна». «Острота действительно хороша. Проливавший кровь за отечество гоголевский капитан получил от государства шиш, равно как и 4 года отышачивший на МХАТ Булгаков». Но главное даже не это, а то, что Елена Сергеевна и сама, пожалуй, слишком любила острить. Недаром хорошо знавшая ее М.О. Чудакова еще до своих смелых разоблачений наградила ее эпитетом «смешливая». И можно предположить, что в тот день и час, когда в душной комнатке ИНО решалась судьба заграничной поездки ее супруга, она не захотела прерывать его вдохновленного, талантливого монолога и потока смешных дурачеств и умных бомо, острых словец. Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил. Вот что было. Остальное — скрип советской бюрократической машины. Но главное, если бы Елена Сергеевна действительно работала в ту пору на НКВД, уж, наверное, все произошло бы как-то по-другому. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Они ничего не предложили и ничего не дали. Но чтобы написать эти строки, их надо было прожить. Вересаев в ответ на пространное, исполненное горечи письмо Булгакова, по-человечески очень милосердно и по-врачебному трезво отозвался: «Да чего мне больно за вас? Какая непрерывная нервная трепка! И сколько на это без нужды уходит сил, которые бы так полезны были для литературы! Эх, крепко вас обнимаю и желаю силы душевной! И что вам Италия? Как будто и у нас нельзя устроить себе отдых и покой, но не в Ленинграде же!» Последняя фраза в этом письме объяснялась тем, что Булгаков отправился в июле 1934 года в Питер, и потом такое же бегство из Москвы в не менее расстроенных чувствах совершит совсем не симпатичный финдиректор Римский в «Мастере и Маргарите». Вот литературные и жизненные мотивы. И здесь замечательно отражено непонимание одним писателем психологии поведения другого. Вересаев, явление, по словам Пастернака, законное, повторим, рассуждал житейски очень здраво и по-писательски разумно. Смирись, не бейся лбом об стену, а отдыхай на луне русской природы. Булгакову же для отдыха был нужен именно большой город, да плюс к тому же самый европейский в России. Природы и сельских видов ему хватило тремя годами ранее, когда в 1931 он отправился зализывать раны в похожей ситуации отказа в загранпаспорте в Зубцов и взвыл от тамошних коров. Но существеннее иное. Главная идея вересаевского письма такова: не стоит тратить силы на бесполезные дела и поступки. Нельзя красть их у вдохновения, а надо размеренно работать, жить в тех обстоятельствах, которые тебе предложены. Вересаев, равно как и многие причистенцы, был стоиком, или же вынужден был в себе стоика воспитать. Булгаков оставался наперекор всему эпикурейцам. Он потому и был, в отличие от доброго и законного Викентия Викентьевича, незаконным явлением. Потому и оставил большой след в истории литературы, хотя, повторим, и Вересаев очень крупная и недооцененная, недостаточно изученная литературная величина, потому и не вышло между ними творческого союза, а произошел досадный разрыв, что жил киевский доктор на надрыве, на сломе, на краю, на грани страданий и наслаждения, на подсознательном влечении и одновременно ненависти к боли. Так он был задуман судьбою, которая была к нему очень сурова, испытывала, мучила, расплавляла и закаляла его. Как закалялась, но только не сталь, нет, а какой-то иной материал, даже не материал, но живое, полное крови, нервов, слез, вещество. Вот какая книга о Булгакове в идеале должна быть написана. Книга о том, что надо сделать с человеком, чтобы высечь, выбить, как на допросе, из него те слова, которые он в конце концов произнес в «Белой гвардии», «Беге», «Мастере». Но именно так рождался и такой ценой оплачивался закатный роман, заставивший полюбить себя миллионы людей по всему свету и переведенный на не меньшее число языков и изданный не меньшим тиражом, чем пьеса Жана Батиста Мольера. Еще в 1931 году, и тоже в связи с невыездом за границу, Булгаков написал Вересаеву: «Имеются в Москве две теории. По первой, у нее многочисленные сторонники, я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток. Так на мой вопрос, а зачем же, если все это так важно и интересно, мне писать не дают?» От обывателей московских вышла такая резолюция: «Вот тут-то самое и есть. Пишите вы бог знает что, и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей. А когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под вашего пера хвала». Но это совершенно переворачивает формулу «бытие определяет сознание». Ибо никак, даже физически, нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу. Он и не грянул хвалу. Но именно в горниле лишений рождалась его проза. Он этих лишений не выбирал, они сами его находили. Советский гражданин Михаил Афанасьевич Булгаков не попал за границу, не написал новых писем русского путешественника. Но в одном из черновых вариантов последней главы последнего романа, датируемом сентябрем 1934 года, остался, жаль, что не вошел в последнюю редакцию, щемящий эпизод. На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз и чуть слышную бензиновую гарь. Воланд остановился над гигантским городом. И опять под ногами в ослепительном освещении и белых, и синеватых, и красных огней потекли во всех направлениях черные лакированные крыши и засветились прямые, как стрелы, бульвары. Коровьев очутился рядом с поэтом. «Привал, может быть, хотите сделать, драгоценный мастер?» — шепнул бывший регент. «Да будем фраки и нырнем в кафе освежиться, так сказать, после рязанских страданий». Голос звучал искушающе. Но тоска вдруг сжала сердце поэта, и он беспокойно оглянулся вокруг. Ужасная мысль, что он виден, потрясла его, но, очевидно, не были замечены ни черные грозные кони, висящие над блистающей площадью, ни нога и Маргарита, никто не поднял головы, и какие-то люди в черных накидках сыпались из подъезда в здание. — Да вы, мастер, спуститесь поближе, слезьте! — зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился. Он спрыгнул и под носом тронувшейся машины подбежал к подъезду. И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной в саже рубашке, в разорванных брюках, рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но, в общем, все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, становясь впереди, и отъезжали, и камни сверкали на женщинах. Тут с холодной тоской представил вдруг поэт почему-то сумерки и озерцо. И кто-то и почему-то заиграл в голове на гармонии страдания, и пролился свет луны на холодные воды, и запахла земля. Но тут же вспомнил убитого у манежной стены, стиснул руки ногой Маргарите и шепнул: «Летим!» У Цветаевой в стихах «Творцу вернуть билет», у Булгакова в романе «Его противнику». Выбор адресата не случайен и показателен. Но за всеми этими перипетиями стоял порядок действий, поездку за границу не предусматривающий. Ведь съезди, Булгаков, в Европу, посмотри, какая там жизнь, поговори с братом, вспомни, как стоял он на пирсе в Батуми в 1921 году и как вместо Константинополя поворотил в Москву. Нетрудно предположить дальнейшее, когда переехал бы на обратном пути через границу и увидал бы угрюмые физиономии советских стражников, то такая напала бы на него тоска, так сжалось бы сердце, что все прежние беды показались бы смаковой зернышко, не захотелось бы более ничего писать, и ничего другого не оставалось бы, как лечь на кровать, отвернуться к стенке и умереть. Так что в невыезде Булгакова заключалась не столько злая воля Лубянки и Кремля, сколько горькая формула его успеха и еще одна из многочисленных составляющих цены, не доставшейся ему при жизни и обрушившейся четверть века спустя после смерти на его имя литературной славы. Но история-то все равно бесконечно грустна, и точка в ней так и не была поставлена. Булгакова не просто в очередной раз лишили возможности увидеть Рим и Париж, у него отняли несколько месяцев, а может быть, лет и без того недолгой жизни. И здесь добрый доктор Викентий Викентьевич в сострадании к Булгакову был по-докторски прав, бесконечно прав.